слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на «Волнах Свободы».
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Время Свобода». План на неделю. Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Беспорядки в колонии близ города Копейска в Челябинской области.
Кричат, говорят, что люди, помогите, нас здесь убивают, плакат вывесили.
Суд в Черкесске над бывшим заместителем начальника полиции, обвиняемым в избиении до смерти задержанного. Приговор борцу Расулу Мирзаеву по делу о гибели в ссоре московского студента. Ближний Восток после облачного столпа.
Есть надежда, я повторяю, только лишь надежда на то, что, по крайней мере, долговременно будет происходить смягчение хамасовских позиций.
Дебаты в ООН о статусе палестинской автономии. Эксгумация останков бывшего палестинского лидера Ясера Арафата для проверки версии отравления. Поездка главы внешнеполитического ведомства ЕС в Грузию и Центральную Азию.
А президенту Михаилу Саакашвили я скажу, что у него есть историческое наследие в Грузии, и ему необходимо работать с новым правительством.
Начало в Катаре двухнедельной конференции по климату. Ярмарка интеллектуальной литературы нон-фикшн в Москве.
И шанс купить какую-то ерунду практически сведен к нулю.
Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 26 ноября, 2 декабря, 48-я неделя 2012 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Откроем программу с разговора о начавшихся в пятницу беспорядках в колонии близ города Копейск в Челябинской области. Не менее 300 заключенных в колонии устроили акцию неповиновения. С пятницы они держат голодовку и не покидают коридоров, требуя встречи с прокурором области, а также со своими товарищами, которых содержат в штрафном изоляторе. Многие из заключенных пожаловались на пытки и вымогательства. Между тем, родственникам заключенных, которые собрались у стен колонии, беспокоясь о судьбе своих близких, досталось от ОМОНа. С подробностями Александр Валиев.
Голодовка в Копейской исправительной колонии номер 6 началась еще в пятницу. Заключенные требовали, чтобы к ним прибыл областной прокурор и прокурор по надзору за правами заключенных, а также чтобы администрация предъявила им живыми и невредимыми тех осужденных, что содержатся в штрафном изоляторе. Один прокурор прибыл, а вот штрафников администрация колонии предъявить отказалась. Впрочем, по словам омбудсмена Алексея Севастьянова, обитатели колонии не столько беспокоились о штрафниках, сколько хотели увидеть одного из них, чтобы получить от него инструкции, как действовать дальше. В беседе с правозащитником они жаловались на пытки и вымогательство денег со стороны сотрудников колонии. Кроме того, один заключенный сейчас находится в лазарете. После побоев он вскрыл себе вены, причем это был не демонстративный суицид, так как раны очень глубокие. Между тем, в субботу родственники приехали в колонию на свидание и узнали, что их отменили без объяснения причин. Рассказывает Оксана Труфанова, журналистка, правозащитница, координатор портала gulagu.net.
Я узнала от родственников заключенных, они со мной постоянно общаются. Начали звонить мне утром, когда их развернули со свиданки. Был день открытых дверей, там много было, от 100 до 300 человек, ну, все вместе с семьями. Кто-то был с детьми, мамой, дети. Вот они стали звонить, сказали, что на свиданку не пускали. Люди залезли на вышку промзоны заключенные. Кричат, говорят, что люди, помогите, нас здесь убивают, плакат вывесили. Сначала был один плакат, на простыне написано красной краской или кровью, я не знаю, люди говорили, что кровью. «Помогите, люди!» было написано. Они кричали, вещали.
Родственники заключенных стояли под стенами колонии целый день. Администрация к ним не выходила. Зато подъезжали ОМОН, СОБР и другие отряды полиции. Уставшие и вымотанные люди, обеспокоенные судьбой своих близких, подошли к автобусу ОМОНа, стали его раскачивать, кто-то кричал что-то провоцирующее. Их оттеснили, и через какое-то время, казалось, все успокоилось. Однако вдруг ОМОН стал разгонять народ дубинками. Полицейские избили в кровь двух парней, которые, по словам Оксаны Труфановой, проезжали мимо. В их машине была молодая женщина и ребенок. Разбили вдребезги лобовое стекло. Видеокадры, запечатлевшие рассказ этих парней, есть в сети. Самой Оксане Труфановой тоже досталось.
Люди стояли. Никто не провоцировал. первого, вот что меня удивило, была тишина. То есть люди даже перестали разговаривать, видимо, устали. В этот момент на них попер ОМОН. Мы побежали, мне досталось сзади по голове, меня ударили резиновой вот этой вот спецсредством этим ихним, дубинкой. Я даже не поняла, что меня стукнули. Я поняла, что я упала от чего-то, то есть я упала в полный рост. У меня колени там, вся одежда в грязи. Я думала, что меня еще запинают сейчас. Мамонович подскочил с этой палкой и держал ее наотмашь. Я ему всую удостоверение журналистское, да, и помощника депутата в лицо просто. Говорю, ты что делаешь? У меня просто, я не знала, что делать. А он говорит, да ты вообще сейчас пошевелишься, я тебя вообще здесь лежать оставлю. Потом на колени меня поставил зачем-то. Причем парень один там возле меня, который был, когда ОМОНовцы побежали за людей, он просто лег на снег сразу. То есть он не ждал, когда ОМОНовцы к нему подбегут, он просто лег быстрее. То есть он, видимо, знаешь, надо ложиться, лежачего не бьют, да? А они к нему подбежали, стали его пинать ногами, бить дубинками. Он и так лег, он и так там далеко стоял, за 50 метров. Зачем его бить? Жена кричит, не бейте его, вы что делаете? Им все равно. Беременных женщин били. Мальчик, говорят, что в реанимации 14-летний после этого.
Алексей Севастьянов приехал в колонию в субботу вечером и пробыл в ней до утра. Сейчас он вновь направляется туда, чтобы узнать, как изменилась обстановка. По его словам, протестующие остаются на прежних местах. Они не едят, никуда не отходят. Всего к акции присоединилось около 300 человек.
С одной стороны, посмотрим, как будут дальше идти переговоры. С другой стороны, понятно и то, что ситуация, нельзя ее упрощать из-за того, что это просто передел власти. Там красная или черная колония. Все-таки там есть реальные проблемы, с которыми нужно разбираться.
Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Колония в Копейске, где произошли беспорядки, уже вызывала серьезные нарекания, говорит глава движения «За права человека» Лев Пономарев.
4 года там произошло страшное событие, даже для России. Когда пришел этап, там есть специальная тюрьма внутренняя для этапированных. И во время обыска там издевались над заключенными, 4 человека отказались как бы выполнять унизительные приказы, и их избили, потом каждого из них в отдельную камеру поместили, не оказали медицинской помощи, и они умерли в мучениях. И была попытка это все спрятать в концы, но вот мы расследовали это, и нам удалось заставить прокуратуру, чтобы она это все расследовала, и был установлен факт. Во-первых, убийство этих заключенных. Во-вторых, был установлен факт, что руководство ПСИН, местное прежде всего, руководство тюремной администрации, пытались инсценировать нападение после того, как это все произошло. Сами себя побили, отрепетировали как бы нападение вот этих 4 несчастных человек на них, на администрацию. Был потом суд, это редкий суд, который закончился реальными уголовными сроками для чуть ли не десятка сотрудников колонии. Был снято все начальство и ГУФСИНа, местного ГУФСИНа, так сказать, и местной колонии. Но тем не менее, в последнее время из Челябинска снова стали поступать тревожные такие всякие сигналы, были уже коллективные, в Копейске уже были коллективные такие акции протеста. А заключенные могут двумя способами коллективную акцию протеста проводить. Либо голодовка общая, так сказать, либо нанесение себе физических увечий. Вот сейчас произошла очередная, я должен сказать, вот где-то месяц или 2 месяца назад, там была уже такого рода акция. Ну, я бы так сказал, что надо снова менять и руководство начальства и начальника колонии, ну и понимать, что здесь нужны более серьезные какие-то действия именно в Челябинской области. И мы недавно встречались с руководством, новым руководителем Федеральной службы исполнения наказаний Корниенко. Мы, я имею в виду правозащитники Лукин, под эгидой Лукина. И мы вообще договорились, что если будут какие-то события происходить, то Корниенко обещал вместе расследовать. Вот я думаю, что этот случай как раз тот самый случай, когда нам попытаться вместе с новым руководителем Федеральной службы исполнения наказаний попытаться расследовать причины этих событий, что там происходит, и добиться полной смены руководства. Мне кажется, по-другому здесь ничего не получится.
Надо ли так понимать, что воздействие на ФСИН происходит от случая к случаю? Никаких структурных изменений не происходит, раз в той же колонии, где уже была страшная история, снова нечто довольно страшное?
Знаете, ситуация довольно непростая вообще. Во-первых, вот сейчас в связи с уходом Реймера, приходом нового начальника, а новый начальник медленно входит в дела, он долго был в отпуске, произошел обвал. То есть насилие стало больше. Вот последние 3-4 месяца нам все больше и больше фактов приходит о насилии, об убийствах заключенных, которые не расследуются. И просто лавина идет. Это первое, что сейчас происходит. Второе, нельзя сказать, что везде, в колониях насилие процветает. Есть целые регионы, когда последовательная работа и профессиональная работа правозащитников вместе с руководством колоний, вот, например, в Удмуртии. Вот там были все время, ЕГУЛ такая была там колония, где было насилие. Где-то года 4 назад мы проводили пресс-конференцию в Москве, требовали смены руководства и так далее. Вот сейчас там хорошая работает правозащитница, которая профессионально, так сказать, очень ко всем этим проблемам подходит. И у нее есть полный контакт с местным руководством ФСИН. Если что-то происходит, то она выезжает туда вместе с представителем руководства и на месте разбирает конфликтную ситуацию. Есть и другие регионы, где так более-менее все налажено. Но есть прямо, видимо, застарелыми такими традициями регионы, может быть, где больше колоний. Вот очень тяжело в Челябинской области, Свердловской области. И где, может быть, слабое гражданское общество. А государство в этом смысле делает все, чтобы как можно меньше взаимодействовать с гражданскими активистами. Мешает им. Понятно, как сложно решаются проблемы с этой стороны решетки, тем более, так сказать, за решеткой там и коррупция играет огромную роль, и насильников много, так сказать, которые, находясь в этих специфических условиях, живя почти таким же бытом, как заключенные, как бы проводя там целый день, они сами перенимают культуру уголовников, сами становятся наполовину уголовниками.
Поступали сообщения, что ОМОН в какой-то момент атаковал родственников осужденных, собравшихся у колонии. Насколько это неслыханная вещь? Насилие как бы выплескивается наружу.
То, что родственники часто имеют информацию о том, что происходит внутри, это очевидно. Потому что мобильные телефоны, как бы, так сказать, с ними не боролись, всегда заключенные находят возможность их где-то спрятать и сообщить. И, кстати, вот мне звонят часто по мобильным телефонам. А то, что нам ОМОН разгонял, так это дело обычное. У нас вот часто очень пикеты и митинги разгоняются ОМОНом. Почему же не разогнать родственников, которые собрались, как они говорят, у режимного предприятия. Когда она часто поумнее, этого не делается, а, так сказать, здесь вполне это возможно. То есть это вполне рядовое событие, я бы сказал, то, что ОМОН разогнал стихийно собравшуюся толпу, которая имеет характер, особенно после принятия нового закона о митингах и демонстрациях.
Это был правозащитник Лев Пономарев. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Еще одно громкое дело, связанное со взаимоотношением общества и правоохранительных органов. В понедельник, 26 ноября, в Черкесске состоится заседание суда по делу Руслана Рахаева, бывшего заместителя начальника городской полиции, которого обвиняют в избиении задержанного до смерти. Адвокат полицейского заявляет о невиновности своего подзащитного, рассказывает Антон Бенедиктов.
По данным следствия, 7 октября 2011 года Рахаев избил у себя в кабинете задержанного Джанкезова, который был арестован на 10 суток по делу об административном правонарушении. От полученных увечий Джанкезов скончался до приезда скорой помощи. Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у него не менее 18 переломов ребер, черепно-мозговую травму и повреждение конечностей. После смерти Джанкезова заместитель начальника полиции Черкесска Рахаев скрылся. Он был задержан 29 февраля 2012 года на территории Кабардино-Балкарии. Родственницы подсудимого Лидия Жабелова и Амина Казакова настаивают на его невиновности. Они провели собственное расследование и предполагают, что Джанкезов был избит до того, как попал в ОВД Черкесска. Вдова убитого Лариса Джанкезова эксгумировала тело мужа для проведения повторной судебно-медицинской экспертизы. По ее мнению, первая экспертиза была необъективна. Родственники убитого уверены, что именно Руслан Рахаев виновен в смерти Джанкезова. Прежний представитель подсудимого Олег Келеметов заявлял, что результаты трех экспертиз трупа Джанкезова противоречат друг другу. Со стадии судебных слушаний интересы Руслана Рахаева будет представлять новый адвокат Евгений Кузюр. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Моего подзащитного обвиняют в превышении должностных полномочий, а также в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть. Рахаев свою вину не признает, не признавал на протяжении всего предварительного следствия, и вину мы признавать не будем и на судебном следствии.
Почему было принято решение сменить адвоката?
Этот вопрос не ко мне. Я не знаю, почему сменили адвоката. В общем-то, со мной заключили соглашение, я занимаюсь защитой Рахаева.
Сказал член Ставропольской краевой коллегии адвокатов Евгений Кузюр. О том, можно ли назвать громкие дела о превышении служебных полномочий компании, развернувшейся после событий в Казанском отделении полиции Дальний, рассуждает председатель профсоюза работников полиции Михаил Пашкин.
Насчет компании не знаю, потому что у нас на сайте, например, обращение в Ютубе, есть обращение женщин из Татарстана, Нижнекамск, где тоже пытали их детей током, буквально это недавно было, их осудили незаконно, ну, по их словам. А никто на это не обращает внимания, хотя они президенту написали, вот здесь на комитет, везде написали, приложили экспертизы, на сайте у нас эти экспертизы есть. Поэтому как-то выборочно идет вот эта вся кампания. Где-то можно бороться с пытками, где-то нельзя, где-то запрещают. Видимо, про Татарстан сказали, хватит с дальним. Там, где начальник полиции пользуется определенным каким-то доверием страны, руководство страны, там не будут особо поднимать эти вопросы. А где губернатор сильный, тоже не будут. Я думаю, если поднять любой регион, везде такие факты будут обнаружены. Мы членов нашего профсоюза учим. Сотрудник полиции, если он честный, если он хочет, чтобы он был защищен, он должен знать, что нельзя верить ни начальникам, ни прокуратуре, ни следствию, никому. Он должен верить только себе и постоянно с собой иметь диктофон, который будет непрерывно писать всю его службу. Вот пришел на службу, включил, ушел, выключил. Пришел домой, скинул в компьютер, и вот эта запись по как минимум полгода должна у него лежать. Что он в этот день делал, не выключая этот диктофон. Вот только тогда честный сотрудник не попадет под раздачу, потому что там будет записано и все указания начальников, и граждан, с кем он общается. Если он что-то там левое делал, это тоже будет записано. Это в соответствии, кстати, с законом о полиции. Статья 11, часть 3, где об этом сказано, что деятельность полиции может документироваться аудио- и видеофотосъемкой. Вот тогда сотруднику претензий никаких не будет. Он эту запись за этот день предъявит и скажет, вот смотрите, что я делал. Где я там кого-то бил, пытал, деньги вымогал. Вот это единственное спасение для честного полицейского и любого другого гражданина, в принципе, в нашей системе, к сожалению.
Насколько переаттестация полицейских повлияла на ситуацию?
Ну, у нас уже переаттестация прошла. Что осталось, вот мы все видим. Переаттестация без мнения граждан, без включения в состав аттестационных комиссий общественных организаций, реальных, а не фикций каких-то там, приведет к сведению счетов оставшихся нормальных честных сотрудников. Если человек, сотрудник, жулик и преступник, начальник его может в любой момент либо посадить, либо уволить. Он прогуливает, пьянствует. Это все видно сразу. Но почему-то начальники некоторые таких, наоборот, держат. Они выгодны. А нормальный, честный человек, который хочет работать по закону, этих переаттестовывают, выгоняют. Поэтому здесь и нужно мнение населения, чтобы начальник знал, что он зависит не только от верха, но и от населения. Вот тогда что-то изменится в лучшую сторону.
Считает председатель профсоюза работников полиции Михаил Пашкин. Антон Бенедиктов, Радио Свобода, Москва.
И еще один судебный процесс. Во вторник, 27 ноября, Замоскворецкий суд Москвы огласит приговор чемпиону мира по смешанным единоборствам Расулу Мирзаеву по делу о гибели в Суре летом прошлого года 19-летнего Ивана Агафонова, который вскоре после удара Мирзаева скончался. Прокуроры уверены, Мирзаев совершил убийство по неосторожности, а потому просили суд приговорить его по более мягкой статье Уголовного кодекса. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
О намерении продолжать борьбу и добиваться строгого наказания для спортсмена Расула Мирзаева семья умершего Ивана Агафонова заявила, не дожидаясь приговора Замоскворецкого суда. Агафоновы и их адвокаты посчитали, раз во время прений прокурор отказался от первоначального, более жесткого обвинения, то и суд не станет признавать Мирзаева виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть, ограничившись наказанием за убийство по неосторожности. Однако неосторожным в семье Агафоновых это убийство не считают. Все время, что длилось следствие и суд, потерпевшие повторяли: Мирзаев – профессиональный спортсмен, его учили наносить удары, причиняющие максимальный вред противнику. И, вступив в конфликт с Иваном Агафоновым, он знал наверняка, каким последствиям может привести его выпад. Говорит адвокат семьи Агафоновых Оксана Михалкина.
Мы сейчас из Расула Мирзаева делаем героя, а Ивана Агафонова мы топчем в грязь, как бы замазывая его доброе имя и всячески порочи его и его семью. Я всех вас поздравляю. «Черный тигр» 27 ноября выйдет на свободу. Берегитесь.
Защита Расула Мирзаева, да и сам спортсмен не прекращают повторять. Никакого умысла на то, чтобы нанести тяжелые увечья, а тем паче убить Ивана Агафонова, не было. Я каждый день думаю об этом ударе и жалею о том, что сделал. Наверное, нужно было развернуться и уйти, но уже ничего не изменишь, к сожалению, говорил Расул Мирзаев в прениях и в очередной раз просил родителей Ивана Агафонова его простить. Правда, родители Агафонова раскаяние не приняли.
Он почувствовал, что выходит на свободу, решил извиниться, не поднимая глаз. Это издевательство, а не извинение. Никогда мы их не примем, и прощения никогда им не будет. Пусть им Аллах прощает.
Сказал отец Ивана Агафонова Александр после окончания слушаний, порядок которых, пожалуй, выбивался из привычных для российского правосудия рамок. В деле Мирзаева со дня его возбуждения происходили самые неожиданные повороты. Сначала следователи долго не могли определиться с тем, обвинение по какой статье предъявлять спортсмену. То ли считать его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, то ли в причинении смерти по неосторожности. Разница принципиальная, в том числе в наказаниях. В первом случае Мирзаеву грозит до 15 лет лишения свободы. Во втором – максимум 2. Соответственно, и мера пресечения изменялась с подписки о невыезде на содержание под стражей. Поговаривали, что и смена обвинения, и последовавший затем арест были продиктованы скорее политическими соображениями. Конфликт между Агафоновым и Мирзаевым произошел спустя почти полгода после событий на Манежной площади в Москве, где протест футбольных болельщиков и примкнувших к ним националистов, недовольных ходом расследования убийства фаната «Спартака» Егора Свиридова, перерос в массовые столкновения с ОМОНом. Существует версия о том, что, опасаясь повторения манежки, власти сделали реверанс в сторону националистов и решили принести Мирзаева в жертву, закрыв его в СИЗО на время следствия. С первой попытки не получилось начать и судебное разбирательство. С предварительных слушаний дело возвращали на доследование. И даже приговор судья Андрей Федин пошел писать второй раз. Первая попытка закончилась неожиданным для всех участников процесса решением вернуться к судебному следствию и допросить еще одного эксперта. Это уже после состоявшихся прений и последнего слова Мирзаева. Затем была назначена и новая экспертиза, пятая по счету. Ее авторы, как и все предшествующие им эксперты, не нашли прямой причинно-следственной связи между ударом Расула Мирзаева и смертью Ивана Агафонова. Все как один повторяли, что черепно-мозговая травма, от которой скончался Агафонов, наступила в результате его падения с высоты собственного роста и удара головой о дорожное покрытие. На это обстоятельство сослался и государственный обвинитель, подчеркнувший, что прокуратура отказывается от обвинения Расула Мирзаева в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, и просит считать доказанным вину подсудимого в причинении смерти по неосторожности. Прокурор Андрей Сергеев, выступая в прениях, отметил, что причинение смерти по неосторожности – преступление небольшой тяжести, а потому Мирзаеву не может быть назначено наказание, связанное с содержанием под стражей. Его следует приговорить к ограничению свободы на 2 года. Но с учетом того, что к настоящему времени подсудимый уже провел в следственном изоляторе 1 год и 3 месяца, а 1 день в заключении равен 2 дням ограничения свободы, то Мирзаева следует освободить, говорит адвокат Расула Мирзаева Алексей Гребенской.
Осуждение моего подзащитного за причинение смерти по неосторожности будет являться закономерным итогом рассмотрения данного уголовного дела. Все 5 проведенных экспертиз однозначно говорят о том, что между причинением смерти Агафонову и ударом, нанесенным Расулом Мирзаевым, прямая причинно-следственная связь отсутствует, а смерть наступила в результате его падения, которое последовало после этого удара. Мирзаев не мог предполагать, что от его удара, от его пощечины небольшой силы может произойти падение Агафонова и в последующем может наступить его смерть. Это действительно, надеюсь, будет принято во внимание судом, и его действия будут обоснованно квалифицированы судом по части 1 статьи 109, и считаю, что приговор по этой статье был бы для него абсолютно законным и обоснованным.
Многократного чемпиона мира по боевым видам единоборств Расула Мирзаева следователи считают виновным в смерти 19-летнего Ивана Агафонова. Конфликт между Мирзаевым и Агафоновым произошел в августе 2011 года на улице возле входа в один из московских клубов. Мирзаев оскорбился тем, как Агафонов повел себя по отношению к его спутнице и после короткой словесной перепалки ударил обидчика по лицу. лицу. И хотя после удара тот пришел в себя, через несколько дней Агафонову стало хуже, и он скончался в одной из московских больниц. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы. План на неделю». К международным новостям. На наступающей неделе мы продолжим пристально следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке после восьмидневной израильской операции «Облачный столб» против палестинской группировки «Хамас» и перемирия, заключенного в середине минувшей недели. Для палестинцев ключевыми событиями станут эксгумация тела Ясера Арафата в рамках расследования обстоятельств его смерти и обращение в ООН с просьбой о статусе государства-наблюдателя. Обзор предстоящих на этой неделе событий по ближневосточной теме подготовила Элла Котлер.
Во вторник, 27 ноября, будет эксгумировано тело бывшего палестинского лидера Ясера Арафата. После взятия образцов ткани тело будет перезахоронено с воинскими почестями. Так сообщил глава группы палестинских следователей Тауфик Тирауи. Арафат умер в ноябре 2004 года в военном госпитале во Франции через месяц после начала болезни. О причинах смерти Арафата ходили самые разные версии, в число которых вошли СПИД и рак. Но в этом году на телеканале «Аль-Джазира» прозвучала версия отравления полонием, и это заставило вдову палестинского лидера Суху Арафат обратиться за помощью в парижскую полицию и привлечь иностранных экспертов к расследованию причин смерти Ясера Арафата. Эксперты из Франции и России проверят останки на наличие следов радиоактивных веществ. Эксгумация тела популярного лидера палестинцев проходит на той же неделе, что и обращение нынешнего главы автономии Махмуда Аббаса, которого называют также Абу Мазаном, Генеральной Ассамблеи ООН с просьбой предоставить автономии статус государства-наблюдателя при ООН. С комментарием по этому поводу для Радио Свобода выступил израильский политолог Арик Эльман.
Для руководства палестинской автономии, Мумазана и его окружения, эксгумация тела Арафата – это, конечно, событие, которого они бы очень хотели избежать. Проблема состоит в том, что когда речь заходит о так называемом палестинском президенте, срок каденции которого закончился уже несколько лет назад, и палестинской власти, которая находится в открытом противостоянии с Хамасом, и во многом сидит, можно сказать, на израильских штыках, эта власть чувствует себя не в состоянии активно противостоять требованиям снизу, требованиям оппозиции, конечно же, требованиям семьи Арафата, прежде его вдовы, которая, если слушатели помнят, далеко не была самым популярным человеком среди палестинцев, была обвинена в коррупции, и поэтому, видимо, надеется, поддержав требования разобраться с подлинными, так сказать, причинами кончины ее мужа, завоевать себе, вернуть себе легитимацию в палестинском обществе.
Версия об отравлении Ясера Арафата израильтянами появлялась в автономии еще до кончины палестинского лидера. При каждой его тяжелой болезни причинами ее называли не возраст и состояние здоровья, ожидаемо неважное у человека, которому больше 70 и который ведет не самый здоровый образ жизни, а исключительно происки израильских спецслужб. Об этих теориях рассказывает Арик Эльман.
Сами палестинцы выдвигали самые разные теории, утверждали там в том числе и то, что во время блокады Мукаты, правительство комплекса в Рамале, где в осаде находился Арафат, подавление Израилем террористической кампании, развязанной в том числе по инициативе Арафата в начале 2000-х годов, его, значит, по указанию Шарона, якобы отравили хумусом.
Неизвестно, даст ли эксгумация и исследование останков Арафата адекватные доказательства для версии об отравлении полонием. Из-за короткого периода полураспада этого вещества эксперты не уверены в том, что образцы ткани будут достаточными для исследования. Израильские власти неизменно отрицают свое участие в смерти Ясера Арафата. Между тем, нынешний глава палестинской автономии Махмуд Аббас ведет консультации с представителями Хамас относительно обращения к Генеральной Ассамблее с просьбой предоставить автономии статус государства-наблюдателя при ООН, а также о перспективах создания правительства национального единства, в которое войдут Хамас и Фатх, движение, возглавляемое Аббасом. В субботу вечером Аббас принял представителей Хамаса в своей резиденции в Рамалле. Наср аш-Шаер, бывший министр в правительстве Хамас, после встречи заявил о своей поддержке обращения в ООН, хотя ранее Хамас крайне отрицательно относился к этой идее. В воскресенье делегация Фатх направилась с ответным визитом в Газу. По утверждению палестинских источников, Аббас отверг просьбу нескольких западных стран отложить обращение в ООН и намерен это сделать 29 ноября. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Как вы слышали в материале Эллы Котлер, 29 ноября палестинский лидер Махмуд Аббас обратится к Генеральной Ассамблее с просьбой предоставить палестинской автономии статус государства-наблюдателя при ООН. Что подвигло палестинского лидера на этот шаг, и каковы будут в случае утверждения его последствия? Об этом наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов беседовал с видным американским аналитиком.
В прошлом году Аббас обратился в Совет Безопасности за полноправным членством Палестины в ООН, но эта попытка, наткнувшись на решительное сопротивление США, потерпела фиаско. Палестинцы не заручились в Совбезе поддержкой и 9 стран, чтобы поставить свое заявление на голосование. Нынешняя заявка, испрашивающая статус государства-наблюдателя, адресована только Генеральной Ассамблее, где ее одобрение требует простого большинства. Это обстоятельство, наверное, само по себе свидетельствует об относительной маловажности вопроса. Для сравнения, историческое голосование 1947 года по разделу Палестины требовало согласия 2/3 членов Генассамблеи. Как считают наблюдатели, палестинцы получат большинство, причем без всякого дополнительного лоббирования со стороны симпатизирующих им сверхдержав – России и Китая. Можно ли сказать, что огромная вероятность успеха инициативы и явилась для Аббаса главным побудительным мотивом к тому, чтобы ее обнародовать? На вопрос «Радио Свобода» отвечает ведущий сотрудник Вашингтонского института ближневосточных исследований Дэвид Поллок. Эту идею Аббас продвигает уже целый год, так что ничего нового в ней нет. Нестабильность на Ближнем Востоке, порожденная арабской весной, вынуждает лидера ПА жадно искать политического успеха, которого ему остро не хватает для сохранения легитимности. В том же направлении его толкает жесткая конкуренция с Хамасом, которая только обострилась в последние дни благодаря росту популярности хамасовцев, воспрепятствовавших, если верить их пропаганде, вторжению израильской армии в сектор Газа. Альтернативный путь к укреплению легитимности – прямые переговоры с Израилем без всяких предварительных условий – не сулит, как считает Аббас, особых надежд на дипломатический триумф. И я должен признать, подчеркнул Поллок, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху мало что сделал, чтобы разубедить его в этом. А поход в Генассамблею сулит лидеру ПА символическую победу, пусть даже лишенную практического смысла, за которую он не должен вообще реально ничем платить. Теоретически есть вероятность того, что Конгресс накажет Аббаса за его односторонние действия, лишив финансирования палестинскую автономию, сказал мой собеседник. Но в реальности, и Аббас это знает, администрация Обамы приложит все усилия, чтобы изыскать возможности продолжения финансовой помощи ПА. Да и Израиль, как кажется Дэвиду Поллоку, не захочет применять финансовые санкции, чтобы обанкротить палестинскую автономию на фоне растущей мощи Хамаса. Как бы то ни было, Поллок не считает, что инициатива Аббаса так уж сама по себе вредна. Это прозвучит, наверное, несколько странно для мейнстримовского комментатора, но я стою за то, что Вашингтону и Тель-Авиву следует не только не противиться инициативе Аббаса, а наоборот, поддержать ее при условии, что из заявки будут удалены такие пункты, как делимитация границ Палестины и возвращение под ее суверенитет всего Иерусалима. Эти вопросы были бы важными, если бы речь шла о полноправном членстве Палестины в ООН, но поскольку на сей раз дело ограничивается статусом государства-наблюдателя, то Аббасу, мне кажется, нет нужды на них настаивать. Если он на это согласится, то Израилю и США незачем будет ему оппонировать. Такой вариант, в конце концов, не противоречит договоренности урегулировать все фундаментальные споры между израильтянами и палестинцами путем прямых переговоров. А что касается идеи создания независимого палестинского государства, то и Израиль, и США давно ее признали. Еще один фактор, обуславливающий оппозицию израильтян и американцев повышению статуса палестинской автономии в ООН, состоит в том, что, став государством-наблюдателем, ПА обретет членство в специализированных учреждениях организации, в частности, в Международном суде, где сможет развернуть юридическую войну против Израиля, направленную на подрыв его легитимности. Поначалу Аббас именно это и декларировал, но в последнее время он, по крайней мере на словах, изменил свою позицию. Теперь он уверяет, что не собирается вести юридическую войну с Израилем по поводу еврейских поселений, и что статус государства-наблюдателя ему нужен, напротив, для того, чтобы возобновить диалог с Тель-Авивом, но на более паритетных основаниях. Ну что ж, израильтяне, американцы и ряд европейских стран могут предложить палестинцам такую сделку. Мы воздержимся при голосовании резолюции о предоставлении нового статуса ПА, а оказание ей отныне финансово-экономической помощи обусловим возвращением Аббаса за стол переговоров без каких-либо, подчеркнем, каких-либо предварительных условий. Это была бы, на мой взгляд, очень важная договоренность. Не допустить обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта в результате инициативы Махмуда Аббаса потребует большой гибкости и от Израиля, и его союзников, и от самого лидера ПА, который должен тонко маневрировать в условиях возросшего авторитета Хамаса. Причем этот авторитет только усилится, если Хамас станет де-факто составной частью правительства государства-наблюдателя при ООН. Вопрос о том, уравновешивается ли это зыбкой перспективой возобновления переговоров между Израилем и ФАТХ, остается пока открытым.
Палестинская группировка «Хамас», контролирующая сектор Газа, один из ключевых игроков в палестино-израильском урегулировании. Сейчас это движение, по оценкам экспертов, все больше сближается с Египтом, пережившим революцию, что ослабляет позиции Ирана в регионе. Это может существенно изменить расклад сил в регионе и сказаться на процессе мирного урегулирования. В этом процессе интересна фигура нового египетского президента Мухаммеда Мурси, сыгравшего огромную роль в заключении перемирия во время израильской операции «Облачный столб». Мурси сейчас собирает в своих руках все большую власть, что вызвало массовые протесты в стране в последние дни. С другой стороны, его ограничивает экономическая зависимость Египта от внешней помощи, в первую очередь от Соединенных Штатов. О меняющемся ближневосточном политическом пейзаже говорит лондонский востоковед Андрей Остальский.
США давили на Египет, Египет на Хамас. Немножко упрощенная схема, потому что у Египта, у Мухаммеда Мурси, опять же, были совершенно тут самостоятельные идеи. Он понимал, что тот сценарий, который чуть было не осуществился, и ведь мы все в него верили, как в наиболее вероятное развитие событий еще несколько дней, то есть наземное наступление Израиля, колоссальные потери там среди палестинцев, поскольку мы знаем, что Хамас нарочно, вполне продуманно размещает свои военные силы и инфраструктуру таким образом, что уничтожить их, не уничтожая мирных жителей, просто невозможно физически. Значит, было бы огромное количество международных протестов, серьезный удар по репутации Израиля, но не это, конечно, беспокоит. Успокоило бы Мухаммеда Мурси, а то, что это оттолкнуло бы и Египет от Соединенных Штатов, поскольку Египет должен был бы, он тогда вынужден был, прислушиваясь, опять же, к собственному общественному мнению, солидаризироваться с Хамас и поддержать его и морально, и, возможно, в военном даже отношении, экономически и так далее и тому подобное. То есть произошло бы втягивание Египта фактически в конфликт на стороне Хамас. Избежать этого было невозможно. Можно было это там минимизировать, потом как-то сводить на нет, но в любом случае это очень серьезно осложняло бы позицию международную Египта, да и внутриполитическую позицию Мухаммеда Мурси, который вдруг бы стал бы опять гораздо более зависимый от тех же братьев-мусульман и от еще более радикальных исламистских течений в Египте. Он вынужден был бы идти им навстречу, потому что таков был бы тогда диктат египетского общественного мнения. Это просто катастрофическое развитие событий с точки зрения Мухаммеда Мурси, и он энергично предпринял усилия, чтобы этого избежать, и смог. Тут совпали интересы с Вашингтоном, я даже не думаю, что можно вот говорить об американском давлении. Тут было полное совпадение, и Мухаммед Мурси действительно чувствует себя победителем, что он предотвратил вот такую большую катастрофу, и мало того, действительно, он теперь имеет шанс, по крайней мере, значительно усилить египетское влияние в секторе Газа. При том ведь, что движение Хамас – это филиал братьев-мусульман был в свое время, но этот филиал, эта веточка уже отросла в совсем другую сторону и беспрецедентным образом связалась с шиитским Ираном. Шиитский Иран, он, конечно же, воспринимается в суннитском Египте как геополитический противник и очень опасный противник, конкурент в борьбе за влияние в регионе. И поэтому все абсолютно, что помогает ослабить влияние Ирана, в том числе в секторе Газа, и тем самым усилить влияние Египта, конечно же, воспринимается Мухаммедом Мурси как нечто очень позитивное.
Понятен интерес Египта в том, чтобы было заключено перемирие. Однако, каков интерес Хамаса был сменить свои приоритеты, если можно так выразиться, в своей внешней политике с Ирана на Египет?
Тут есть несколько моментов. Во-первых, и так значительная часть движения Хамас, как я понимаю, чувствовала себя неуютно в этом противоестественном достаточно суннитско-шиитском союзе. Кроме того, вот даже давайте вспомним, ведь влияние того, что происходило в Сирии, как я понимаю, общественное мнение в секторе Газа инстинктивно склонялось в сторону поддержки оппозиции, а не Башара Асада. А понятно, что Сирия и Иран – это одна сатана, это военно-политический теснейший союз, и даже в какой-то мере можно говорить о том, что Иран подталкивал всякими способами. Об этом пишет, кстати, очень широко в эти дни арабская пресса, особенно в странах залива, пишут о том, что есть данные о том, что Иран подталкивал, возможно, даже был главным инициатором обострения ситуации между движением Хамаса и Израилем и произошедшим фактически военным конфликтом. Именно им, понятное дело, Иран и Сирия пытались отвлечь внимание прежде всего исламского общественного мнения, но и мирового общественного мнения от событий в Сирии. В какой-то мере это им удалось, но ненадолго. Как известно, достаточно влиятельная фракция внутри движения Хамас, возглавляемая Халидом Машалем, была категорически против союза с Асадом в этой ситуации. Это привело к ликвидации бюро движения «Хамас» в Дамаске и фактически отставке Халида Машаля. Но он вроде бы проиграл на том моменте, и Исмаил Хания и другие деятели внутри Газы выиграли, а они продолжали настаивать на тесном союзе с Ираном за неимением других альтернатив. Но вот теперь ситуация может поменяться. И, кстати, замелькал опять Халид Машаль. Уже это интересный симптом. Вновь его цитируют очень широко в эти дни и арабские средства массовой информации, и мировые. Он из политического небытия вынырнул и сыграл, судя по всему, свою роль в достижении перемирия. То есть есть шанс. Это вовсе уже не недостигнутый результат. Но есть реальный шанс на то, что будут подвижки внутри движения «Хамас». Еще один фактор – это, конечно же, роль Катара, который предложил очень существенную финансовую помощь движению «Хамас». Официально, конечно, об условиях такого рода не говорится, но все все понимают. Катар очень обеспокоен ростом влияния Ирана в регионе. И поэтому понятно, за что, грубо говоря, эти деньги, за что эта помощь. Заменить ту помощь, которую предоставляет Иран. И тогда, конечно, геополитическая ситуация начинает меняться, а само движение «Хамас» становится гораздо более зависимым и от Египта, и от стран Залива, и от вообще суннитской, так сказать, фракции, идущей сейчас в регионе острой борьбе. И, конечно же, это может привести к существенным изменениям, в том числе втянуть движение «Хамас» постепенно. Это может быть очень долгий процесс, но во всяческие переговорные механизмы. А значит, есть надежда, я повторяю, только лишь надежда пока на то, что, по крайней мере, долговременно будет происходить смягчение хамасовских позиций.
Из того, что вы говорите, появляется некая такая картина, что существует некий треугольник. Это шиитский угол, это Иран, это суннитский угол, в первую очередь это Египет, страны Залива, и теперь Хамас, который тяготеет в эту сторону, и есть Израиль. Можно ли из этого делать вывод, что отношения Израиля с суннитским углом, и в том числе Хамасом, будет улучшаться перед лицом общего врага Ирана?
Говоря, так это и происходит. Очень многие суннитские государства гораздо более обеспокоены ролью Ирана, чем Израиля. Хотя вслух этого, может быть, даже и не говорят, потому что, опять же, надо идти навстречу предубеждениям арабской улицы, надо удовлетворять вот эту потребность в антиизраильской риторике. Это, конечно, все происходит, но реальный анализ даже средств массовой информации тех же стран Залива показывает, что гораздо большее беспокойство у них вызывает Иран и его такая достаточно агрессивная политика, и, соответственно, и то, что происходит в Сирии, потому что, конечно же, они видят это как продолжение попытки Ирана установить свой контроль в регионе. И, конечно, в этом случае есть о чем, что называется, говорить и договариваться, пускай, может быть, под ковром пока, за кулисами с Израилем. И уже, конечно же, эти процессы происходят. Хотя все это не просто, потому что в любой момент могут быть какие-то вспышки. Вот еще ведь один очень важный игрок во всей этой пьесе – это Турция, суннитская Турция, которая тоже претендует на роль лидера и пытается стать лидером арабской весны и так далее. У Турции очень испортились отношения с Ираном, но у нее испортились отношения и с Израилем, как известно, и достигли, в общем, очень низкого уровня, которого много лет не было. Но будут поэтому эти шаги назад, будут эти ухудшения. Но то, что есть реальный шанс, реальная перспектива, реальная основа для какого-то сотрудничества, пускай для начала негласного, это очевидно. А если это сотрудничество хоть в какой-то форме будет развиваться, то, конечно же, и напряжение в палестино-израильских отношениях может постепенно снизиться. Хотя, судя по палестинской реакции, как раз этого сказать нельзя. Можно только надеяться, что эта реакция краткосрочная, что она со временем изживет себя. Но сейчас, наоборот, все умеренные голоса и на западном берегу реки Иордана, тем более в секторе Газа, замолчали. Люди просто боятся высказать какие-то умеренные взгляды в отношении Израиля. Произошла радикализация. Я думаю, что если бы сейчас выборы на западном берегу провести, то движение «Хамас» там сокрушительно победит. На самом деле ООП теперь совершенно маргинализировано, отодвинуто куда-то в сторону, уже не кажется вообще сколь-либо важным игроком. Поэтому, глядя из палестинского угла, под палестинским углом, кажется, что картина другая, очень пессимистическая. И вроде бы надо ждать дальнейших обострений, новых обстрелов, новой крови, новых терактов. Но если взглянуть чуть шире, на более широкий контекст, то окажется, что все может быть и не так ужасно.
Это был лондонский востоковед Андрей Остальский. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Из других тем начинающейся недели. В понедельник, 26 ноября, в Катаре открывается двухнедельная международная конференция по проблемам изменения климата. Цель конференции – выработать соглашение на смену истекающему Киотскому протоколу, отмечает экономический обозреватель «Радио Свободы» Сергей Синицкий.
То самое соглашение, которое должно прийти на смену известному Киотскому протоколу. Напомню, он был подписан еще в 1997 году, но вступил в силу в 2005. Срок действия Киотского протокола истекает в 2012 году как раз, и поэтому необходимо новое соглашение, которое пришло бы ему навстречу. Его начали готовить еще несколько лет назад, но пока не слишком преуспели.
В чем, собственно, суть противоречия разных групп стран, которые проявляются ежегодно на этих климатических конференциях, и, очевидно, проявятся и на открывающейся конференции?
Здесь, наверное, можно говорить о двух составляющих. С одной стороны, сами выбросы, с другой стороны, деньги. Дело в том, что Киотский протокол подразумевал сокращение, пусть и небольшое, всего лишь на 5%, выбросов в атмосферу парниковых газов от уровня 1990 года. Но в 90-м году две трети всех выбросов парниковых газов в атмосферу, в частности углекислого газа, приходилось на долю наиболее развитых стран, наиболее развитых экономик мира. Сегодня на их долю приходится менее одной трети. За эти 20 лет с лишним, которые прошли, доля развивающихся стран, прежде всего наиболее динамично развивающихся, самых крупных, таких как Китай, например, Бразилия, Индия, Индонезия и целого ряда других, резко возросла. И теперь на конференции предстоит, с одной стороны, решить, каким образом перераспределить обязательства по сокращению дальнейшему, а с другой стороны, откуда взять деньги, о каких деньгах идет речь. Еще вот на той самой провальной конференции в Копенгагене страны предварительно договорились о том, что в период до 2020 года наиболее развитые страны мира предоставят развивающимся странам мира примерно 100 миллиардов долларов на помощь им в преодолении последствий изменения климата. Легко решить, а откуда потом эти деньги брать? Если, тем более сейчас на фоне кризиса, бюджеты у всех трещат, значит, может возникнуть ситуация гипотетически, когда, скажем, Соединенным Штатам для того, чтобы выделить некие деньги Китаю, нужно выпустить дополнительные свои собственные облигации, тем самым увеличив свой без того большой долг, а потом вырученные деньги и выдать Китаю в виде этих кредитов там или в виде этой помощи. То есть ситуация, которая, ну, по крайней мере, в Вашингтоне представляется, в Соединенных Штатах представляется практически неприемлемой. Вот такого рода вопросы и будут обсуждаться, видимо, и на новой конференции.
Это был экономический обозреватель «Радио Свободы» Сергей Синицкий. Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кэтрин Эштон с 26 по 30 ноября совершит турне по странам Центральной Азии, но до этого ее первая остановка в Грузии. Корреспондент в Брюсселе Рикард Йожвяк попросил главу дипломатии ЕС описать цель политики Союза по отношению к центральноазиатским странам, а также отношение к новому правительству Грузии в связи с недавними арестами грузинских политических деятелей. Интервью для эфира подготовила Ирина Лагунина.
В Грузии вы встретите как с президентом Михаилом Саакашвили, так и с премьер-министром Бидзиной Иванишвили. Какое послание вы им несете?
Мы видели, что Грузия приняла серьезное политическое решение, решение о демократической передаче власти. И я скажу премьер-министру Иванишвили, что мы всячески приветствуем его стремление бросить все свои силы на выход из экономических проблем страны, но он также должен думать о некоторых внешнеполитических вызовах, которые стоят перед Грузией. И еще он должен принять все меры к тому, чтобы все, что он делает, особенно в области юстиции, было сделано открытым и прозрачным образом. А президенту Михаилу Саакашвили я скажу, что у него есть историческое наследие в Грузии, и ему необходимо работать с новым правительством. Он должен подталкивать страну в том направлении, в котором он ее толкал и прежде, особенно, конечно, в отношениях с Европейским Союзом, которые исключительно важны как для Грузии, так и для нас.
В Центральной Азии вы будете обсуждать стратегию ЕС с политическими лидерами Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и Узбекистана. Критики политики Европейского Союза в Центральной Азии говорят, что стратегия ЕС в этом регионе слишком расплывчата. Вы не собираетесь установить какие-то правила и критерии оценки успеха?
Вы правы, говоря, что она слишком расплывчата. Но на самом деле мы просто пытаемся ухватиться за ниточки разных проблем. Вы правы и в том, что нам надо надо создать критерии оценки успеха. Иначе как мы поймем, есть ли какой-то прогресс? В ходе встреч на министерском уровне мы попытаемся определить, в каких областях наше сотрудничество может быть наиболее успешным. Мы и так уже немало помогаем в области охраны границ этих стран, например. Мне бы хотелось сделать больше в области образования. Мы хотим попытаться поддержать экономически гражданское общество этих стран. Еще мы должны убедиться, что у нас есть наготове ресурсы для развития этих отношений.
Вы будете поднимать вопросы о нарушениях прав человека? И есть ли у Европейского Союза возможность повлиять на правительства центральноазиатских стран в этой области?
Я всегда поднимала эту проблему в диалоге с этими странами, и я это делаю так, чтобы разговор имел практический выход. Например, что означают права для женщин? Что это означает на практике, если женщины обладают не только политическими, но и экономическими правами? Кстати, я убеждена, что экономика государства развивается намного лучше, если в ее развитие вовлечены женщины? Или что означает на практике, если люди хотят создать свою собственную политическую партию? Или что означает на практике свобода вероисповедания? Или что означает на практике права инвалидов? На многих моих встречах эти вопросы будут в центре дискуссий о будущем работы Евросоюза в этих странах.
Вы можете провести красную черту, то есть вы можете сказать, что эти правительства делать ни в коем случае не должны?
Когда работаешь со страной, то движешься от изоляционизма к вовлеченности. В наших отношениях со многими странами этого региона как раз этот процесс и происходит. Я лично полагаю, что изоляционизм – не ответ. Вовлеченность – гораздо более продуктивный способ двигаться вперед, но она должна быть основана на принципах. Вовлеченность должна способствовать положительным переменам. На это требуется время, и это непросто. Часто приходится убеждать людей, что есть лучшие способы что-то делать. Но мы убеждаем, уважая при этом право каждого государства принимать свои собственные решения. Мы не приходим к ним насаждать наши взгляды. Это диалог, дискуссия, это, если хотите, именно та политическая работа, которая позволяет нам продвигать наши ценности.
С главой внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кэтрин Эштон беседовал наш корреспондент в Брюсселе Рикард Ёжвик.
И завершим программу «Время свободы» план на неделю рассказом об открывающейся 28 ноября в Москве в Центральном доме художника международной ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн». В этом году свою продукцию представит 300 малых и крупных издательств из 17 стран мира. Кроме того, по традиции на «Нонфикшн» состоятся награждения лауреатов литературных премий и финалистов конкурсов. Слово Лиле Пальвелевой.
Помимо продажи книжных новинок, на ярмарке «Нонфикшн» пройдут встречи с писателями, к примеру, с Людмилой Улицкой, и даже с героями книг. Так француз Эммануэль Каррер представит русский перевод нашумевшей книги об Эдуарде Лимонове. Сам политик и писатель тоже обещался быть. По мнению главного редактора газеты «Книжное обозрение» Александра Набокова, «Нонфикшн» существенно отличается от других российских книжных ярмарок.
Вообще, когда говорят о ярмарке «Нонфикшн», ее принято сравнивать с осенней большой выставкой, ярмаркой на ВВЦ. Мне представляется «Нонфикшн» эдаким небольшим магазинчиком, в котором ты знаешь и продавцов, и подчас практически всех покупателей, тогда как осенняя большая, это такой книжный гипермаркет. Она прекрасна, она хороша, на ней огромное количество книг. «Нонфикшн» берет совершенно другим. Он берет вот этой интимностью атмосферы. Там чувствуешь себя абсолютно среди своих единомышленников, среди друзей, среди тех, с кем ты говоришь на одном книжном, на одном литературном языке.
Вы сказали небольшой магазинчик, и у тех, кто не был в Москве на этой ярмарке, может сложиться впечатление, что это и пространство маленькое. Отнюдь это только атмосфера небольшого родного магазинчика, а пространство ЦДХ на разных этажах, которое идет выставка, это такой гигантский муравейник.
Да, это абсолютно было образно по поводу магазинчика. Нет, выставка очень просторна, и с каждым годом она разрастается внутри Центрального дома художника. Вообще, вот идея ЦДХ проводить книжные всякие такие истории, не будем забывать о летнем книжном фестивале, который тоже проходит в ЦДХ, и я считаю одним из самых удачных книжных проектов Москвы. Так вот, в ЦДХ «Нонфикшн» разрастается с каждым годом, это не может не радовать. Насколько я знаю, в этом году будет там 2 полноценных этажа отдано под книжную ярмарку «Нонфикшн». Плюс наверняка будут какие-то, как обычно, книжные проекты, книжные инсталляции внизу на первом этаже.
Ну, а на третьем будет еще целый этаж, отведен под детскую книгу и детские специальные программы.
Вообще детская программа – это одна из сильных сторон «Нонфикшн» традиционно. Там каждый год приезжают масса известных писателей и зарубежных, не говорю уже про отечественные. Большой спектр детских книжек, причем самых разных. Что еще вот радует о нонфикшене, я теперь уже говорю и про детскую, про взрослую литературу, это, во-первых, отсутствие, ну, такого книжного мусора, книг-однодневок, которым зачастую завалены прилавки больших магазинов, а там этого нет. Книжки там четко отбираются, и шанс купить какую-то ерунду практически сведен к нулю.
В день открытия «Нонфикшн» 28 ноября состоится вручение премии под названием «Человек книги». Александр Набоков – ее председатель, и он рассказывает, чьи заслуги таким образом отмечают.
О книгах мы говорим всегда, мы – это газета «Книжное обозрение» и вообще все книжное сообщество России. О книгах мы говорим каждый день, а вот о людях, которые делают книги, частенько как-то они остаются немножечко в тени. Поэтому в 2000 году в редакции было принято решение вот о учреждении такой премии, и вручается она лучшим профессионалам своей области. У нее 5 номинаций. Мы вручаем премии лучшим руководителю издательства, главному редактору, редактору книжной серии, художнику и лучшему руководителю какого-то книготоргового предприятия или объединения. Это может быть там как магазин, так и некий другой книготорг. Кроме этого, у нас еще есть такая почетная номинация, которая называется «За вклад в индустрию». Это своего рода почетный «Оскар», как мы его называем, неофициально, который мы вручаем людям, которые все своей жизнью отдали книжному делу.
Лиля Пальфелева, Радио «Свобода», Москва.
На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Натальей Аркадьевой подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам хорошего воскресного вечера и, по возможности, радостной 48-й недели 2012 года.